И она старая леди, и она прям вот немка-немка. И она говорит, понимаешь, в чем проблема? У Украины нет своей культуры. Я себя не идентифицировал как парня. Мне просто казалось, что мне важно говорить о себе в мужском роде и выглядеть максимально маскулинно. Только у меня грудь начала появляться, я начал думать, что с этим делать, и колготы — это то, к чему я пришел. А, так ты решила, что ты мужик. И потом начали меня деднеймить, ну, называть имя, которое они там видели, старое, и говорить, а ты решил, что ты мужик, почему же ты уезжаешь? Я верил, что Бог на моей стороне.
Квир-беседы.
Он назвал себя Сашей и попросил не упоминать некоторые детали из жизни его семьи. Родные Саши либо все еще живут в Одессе, либо намерены туда вернуться, как только станет поспокойней. Сам Саша строит новую жизнь в Германии, где находится с марта 2022 года. На русском, который знает с рождения, Саша говорит все меньше. «Для меня 25-летний украинец сделал исключение, потому что я, как и он, квир-человек. У нас есть что детально обсудить, и проще делать это на языке, который хорошо знаем мы оба. И если свести наш разговор к одному, самому, на мой взгляд, важному вопросу, то он будет звучать так. Насколько хорошо ребенок знает сам себя?» Саша утверждает, что «да, знает, я слушаю». «Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем».
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Брайзах, Фрайбург, Штутгарт, Баден-Баден. С марта 2022 года Саша сменил 4 города и 5 квартир. И это не считая главной перемены в своей жизни – спустя 2 недели после вторжения российских войск на территорию Украины, он уехал в Германию, с которой был чуть-чуть знаком еще до войны. Студентом жил и работал во Фрайбурге, на юго-западе страны.
Война уже началась, но я еще в Украине. Я написал своим единственным, собственно, друзьям, если можно их так назвать, в общем, старая пожилая немецкая пара, с которой мы когда-то познакомились. Я у них один раз уже гостевал и жил у них 2 месяца в 2019 году. Причем тогда я тоже платил им за жилье. Но я спросил, можно ли мне будет у них пожить.
Саша прибыл поначалу даже не во Фрайбург, известный студенческий город, а в Брайзах. Это городок-сателлит. Оказавшись в Германии, Саша вполне ощутил, сколь плохо власти малых немецких городов понимали поначалу, что им делать с волной мигрантов из Украины. В администрации Брайзаха Сашу приняли за политического беженца. Позднее устранение ошибки существенно замедлило оформление документов. Отказали ему и в выдаче пособия. Подавая заявление, он честно сообщил, что с собой привез 2500 евро накоплений. В итоге помощь от немецких властей он начал получать лишь в ноябре 2022 года. 8 месяцев ему пришлось жить, рассчитывая только на себя.
Мне отказали просто в поддержке, и люди, у которых я жил, они не разрешали мне жить бесплатно. Они разрешали только до момента, пока я получил разрешение на работу. И потом я просто очень долго работал. Я пошел, работал в Макдональдсе, я работал в магазине одежды, потом я работал в клинике.
Складывается впечатление, что Саша оказался слишком автономен для немецкой бюрократии. Сам нашел жилье, а значит, сам должен за него платить. Поступил учиться, но не учел, что частные учебные заведения не входят в программу государственных дотаций. И снова траты собственного кармана. Начал работать, и эти деньги у него тоже начали вычитать из пособия. Вернуть их удалось только после долгих разбирательств. Помимо материальных проблем, проблемы эмоциональные. И по сей день трудным бывает для него общение с так называемыми «простыми немцами», местными жителями, далекими от политики. Он вспоминает разговор с пожилой дамой, учительницей музыки, у которой снял комнату во Фрайбурге.
И она старая леди, и она прям вот немка-немка. И она говорит, понимаешь, в чем проблема? У Украины нет своей культуры. Я такой, что? Она такая, ну понимаешь, русская культура, она такая великая. Там Чайковский, там вот эти все Тургенев, Достоевский. Она говорит, я обожаю русскую литературу, я обожаю русскую музыкальную литературу. Я чем больше углубляюсь, тем больше понимаю, какая, короче, русская культура великая. А до начала войны я ничего не слышала об Украине. Она говорит, у Украины нет своей культуры, это же просто Россия. Потом, когда я начал бомбить, я такая, спокойно. Я понимаю, что война — это плохо, нельзя убивать людей. Это плохо, что Россия вторглась в Украину. Я поддерживаю Украину. Ну просто признай, что у Украины нет своей культуры.
Был у Саши сложный разговор на работе во Фрайбурге. В Макдональдсе пожилая коллега сообщила ему, что Крым исторически принадлежит России. Не забыл он и свой спор с хозяйкой другой квартиры, уже в Штутгарте. Та не могла понять, почему квартирант не желает здороваться с уборщицей, которая не скрывает своих симпатий к режиму Путина.
Я действительно вижу, что многие немцы, скажем так, нейтрально лояльны к России. То есть им на самом деле плевать, но когда они задумываются, то об Украине они действительно, я могу это представить, не слышали до войны. И теперь для них украинцы — это просто какая-то проблема, которую им как будто пихают, а Россия просто такая бедная.
Я слушаю Сашу и думаю, что это, наверное, какие-то другие немцы. Выбрав самостоятельность, мой собеседник познакомился с теми жителями Германии, которые от политики далеки, а в своих предрассудках настойчивы. Это не те немцы, которые идут волонтерами на вокзалы, не те, кто спешит бесплатно приютить, не те, кто готов предложить украинским беженцам свое время и свои компетенции, чтобы облегчить им жизнь. Понимания, впрочем, не всегда хватает и с теми немцами, кто по долгу службы должен бы знать о положении людей, бежавших от войны. Саша продолжает.
Я звонила в Баден-Баден именно в джоб-центр, так что это была работница джоб-центра в этот раз. И я звонила ей, что смешно, буквально месяца 2-3 назад, то есть уже почти год идет война, да, и я тупо ей не верю, что она ни разу не видела мужика-беженца. Но она такая тоже самое говорит: «Слушайте, а как вы выехали? А потому что тут только мама с детьми, и типа, а мужчины, они не могут выезжать из Украины, мы получили такую информацию». Но мне кажется, задавать вопрос, как ты выехал, военному беженцу, некорректно, потому что «А что, если я действительно нелегально выехал?» Немца это волновать не должно. Потому что это все равно мои отношения с украинской стороной.
Чиновникам в Германии Саша предпочитает говорить, что покинул Украину по медицинским показаниям, не вдаваясь в детали. И только самым настойчивым поясняет, он транс-мужчина и не является военнообязанным.
Квир-беседы.
Фигура парня-атлета, маскулинное лицо с небольшой бородкой, Сашу можно запросто принять за цисгендерного мужчину. Мужчину, который рожден в мужском теле. И в этом есть и плюсы, и минусы. О своей трансгендерности Саша не сообщает собой, собственным внешним видом, и ему надо об этом сказать, если возникает такая необходимость. По умолчанию это не следует.
Я считаю себя полностью открытым транс-человеком, и если есть какая-то малейшая возможность это сказать, я говорю. Я делаю это по своим внутренним ощущениям и по политическим. Для меня трансвидимость очень важна. Мне кажется, есть такой спектр трансвидимости, когда ты не по своей воле абсолютно трансвидим. То есть просто у тебя пас еще не очень, или твои документы. Человек может хотеть жить закрытой жизнью, но просто не может. Это то, что, кстати, очень сильно отделяет транслюдей от ЛГБ-сообщества, у которых больше возможностей скрывать. Хотя это нельзя назвать привилегией, потому что я не считаю, что возможность врать — это привилегия.
Если разматывать нить его жизни, то складывается ощущение, что нынешняя обманчивая цисгендерность, назову это так, результат давней непоколебимой убежденности. Мальчиком Саша называл себя, едва научившись говорить. Позднее отказывался носить девичьи платья, требовал от родных, чтобы к нему обращались как к сыну и брату.
Я себя не идентифицировал как парня. Мне просто казалось, что мне важно говорить о себе в мужском роде и выглядеть максимально маскулинно. И чтобы меня мои любимые важные люди называли в мужском роде, типа все остальное мне было неважно тогда. Мне даже кажется, что как будто мои родители заметили мою трансидентичность чуть раньше, потому что папа сказал: ну знаешь, ты ведешься как парень, ты с этой девочкой, как будто вы не подруги, как будто ты ее жених, ты же понимаешь, что это ненормально, ля-ля-то-поля. А я такой: нет.
Узнав о влюбленности в девочку, родители приняли Сашу за лесбиянку. Ему тогда было 13 лет. Точных слов для своего самоощущения у Саши еще не было, но имела сильная потребность в маскулинизации. Утягивать грудь он начал сразу, как только почувствовал изменения подросткового периода.
Как только у меня грудь начала появляться, я начал думать, что с этим делать, и колготы — это то, к чему я пришел. То есть просто отрезаем сами колготы, чтобы получились колготные трусы. И, собственно, вот эта резинка, она на колготах часто длинная. Но этого хватало для моей мини-мини-мини груди. У меня всегда была нулевка, и она никогда не увеличилась. Только когда это первый раз заметили родители и папа, ну, я не помню, как он заметил, он сказал, типа: «А, она хочет, чтобы ее грудь перестала расти, но это ха-ха, это же никогда так не будет, что ж ты делаешь, типа, все равно все вырастет». Но, во-первых, ха-ха, папа, ничего не вырастало с того момента, а во-вторых, это не было целью, конечно. Целью было просто физическое спокойствие, и оно достигалось только таким путем. И я это не связывал с идентичностью, то есть я знал, что мне это необходимо, и что только так мне комфортно, иначе у меня какая-то внутренняя истерика, которую не остановить.
Саша родом из семьи многодетной и очень религиозной. Он старший из детей, этот статус в некотором роде облегчил ему жизнь. Младшие всегда обращались к Саше так, как он сам требовал. Из родителей первой навстречу пошла мама, и в этом ей помогла вера. На все воля Божья. Отцу, человеку выцерковленному, потребовалось время, чтобы принять трансгендерного ребенка. Саша со смехом вспоминает, как подростком ездил с мамой в Крым, в женский монастырь. Там было что-то вроде детского летнего лагеря. Мама рассчитывала, что, пожив в благости, Саша признает себя девочкой. Но из той затеи ничего не вышло. Мама просила у Бога избавления ребенка от трансгендерности, а ребенок просил, чтобы Бог сделал его парнем.
Я верил, что Бог на моей стороне, как бы я верил иначе. То есть я такой, если Бог умный, если он все видит, то он в курсе, что я парень. Почему так произошло, я не знаю, но типа Бог об этом знает. Это люди тупые могут не знать, но Бог все знает. А если он знает, значит, должен помочь.
Сейчас Саша в Бога не верит. У него и к Всевышнему накопилось много разных вопросов. Но признает, что в отрочестве вера была хорошей опорой. Во всяком случае, неприятностей было куда больше от людей светских, не выцерковленных. Не в церкви, но, например, в школе.
Меня толкали со стульев, опрокидывали мои вещи, плевали в меня или вот так вот снимали на видео, и потом где-то выкладывали. Делали со мной обидные мемы, типа «Настоящий мужик» и «Моя фотка». Меня очень много снимали на видео и приглашали друзей на меня посмотреть, что меня бесило, наверное, больше всего. То есть меня уже знал мой класс, который надо мной ржал. Но они очень любили пригласить кого-то вот так вот на меня смотреть и говорить, вот угадай, это мальчик или девочка? Или говорить, а прикинь, это девочка? И они смотрят и говорят, нет, а докажи, что ты девочка.
Школьный туалет был для Саши вопросом во всех отношениях болезненным. Одноклассники ждали, в какой туалет отправиться, в мужской или женский. К решению проблемы Саша подошел с обстоятельностью отличника. Начал регулировать прием жидкости.
То есть я точно знал, если я выпью и сколько я выпью, через какое время мне надо будет в туалет. Я так и регулировал свое время, чтобы в то время, когда я находился в школе, мне в туалет было не надо. Я делал это на протяжении многих лет, и когда мне хотелось, я просто очень сильно терпел до боли. И это вызвало проблему, потому что у меня до сих пор бывает такое, что я просто не замечаю, когда я начинаю хотеть в туалет, грубо говоря. То есть я это желание не распознаю с самого начала и иду, когда мне становится больно. И мне кажется, это плохо. Но я не могу от этого отучиться, я замечаю только на моменте боли.
Вспоминая, Саша оговаривает, что очень уж жестоким буллинг в школе не был. Он хорошо учился, мог дать списать, так что ссориться с ним ребятам было не очень-то выгодно. Та же туалетная проблема была в первую очередь неприятна ему самому. В этих местах не было даже отдельных кабинок, просто дырки в полу, никакой возможности уединиться. К одноклассникам у Саши особых претензий нет. Другое дело учителя, взрослые люди, от которых зависит жизнь ребенка.
Когда меня булили, учителя на меня злились. Потому что ты это все делаешь. Ты заставляешь детей нормальных о себе по-другому говорить. Ты там бешеная сумасшедшая девка. Куда смотрят твои родители? Что твои родители с тобой сделали? Когда я говорил, что а мои родители меня поддерживают, у них вообще мозги вырывались из глаз. И такие, это твои родители, типа, конченые извращенцы. Учителя, почему я считаю их хуже? Потому что у детей не было никакой власти. А учителя, они постоянно меня вызывали, ну потому что я же был отличником. И спустя какое-то время мне пришлось отзываться на имя, которое они произносили, потому что иначе они ставили мне плохие оценки. Ну потому что иначе, типа, вот тебя так зовут, вот и пойми, что тебя так зовут. С их стороны это было как бы воспитание, я должен понимать, что я девочка. Еще меня вызывало отдельно к директору постоянно, что я одеваюсь, типа, не как девочка.
Саша всюду ожидал, чтобы к нему относились как к парню. Эта прямота убедила родителей, что они имеют дело не с какой-то детской прихотью. Признав трансгендерность ребенка как факт, им пришлось сделать и следующий логичный шаг – идти с Сашей к специалистам. В 15 лет к сексологу, а год спустя со справкой расстройства гендерной идентичности искать в Одессе эндокринолога, консультанта по гормонотерапии.
Мы с мамой ходили, просто искали мне эндокринолога, чтобы он меня вел, говорил, что принимать. Да, у меня есть рецепт, но и так далее. Но мы никого не нашли. Более того, был один дядя, которого прям все советовали, тоже такой эндокринолог, который согласился, сказал, да, да, это совместительная гормонотерапия, так и так, все хорошо. Но он когда-то ушел, вбежал с открытыми, черными глазами перепуганный и сказал, нет, 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 это незаконно, я узнал, это незаконно, не знаю, что он узнал, но это же было законно. Я не знаю, типа, что такое, что вы за мать, что вы делаете со своим ребенком, травите своего ребенка, но я на это руку не положу. И очень многие вели себя вот именно так, именно эндокринологической помощи я не получил. И до 18 я сам занимался гормонотерапией, наделал много ошибок. Потому что мои родители такие, там ты лучше знаешь, у тебя какая-то инфа, разберись, пусть тебе помогают.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
мы почти всю жизнь все время пережали или жили по общагам, или я даже вообще жил у других людей, то есть я год жил вообще у одной старой женщины, и мы официально были нищими в Украине. То есть мы получали пособие как многодетная семья и как семья несостоятельная. Мои родители просто действительно из шкуры вон лезли, чтобы сделать вообще все, и на самом деле мама тоже подрабатывала, где могла, и мы тоже.
Саша из очень бедной семьи. Бедный, потому что многодетный. У него несколько братьев, число которых он не называет. На пропитание зарабатывал только отец, мать могла лишь подрабатывать. Жилищные условия были весьма стесненными. Сначала общежитие, затем коммунальная квартира. Вспоминая детство, Саша не без стыда признается, что был эгоистичен по отношению к родителям. Он долго не хотел понимать, почему у них так тесно, почему они вынуждены экономить, почему он даже одежду должен носить с чужого плеча.
Всегда я ходил только в одежде, которую жертвовали. То есть приносили мешки, и там что попадется, выбирай. Это, в принципе, всегда какие-то ограничения в еде, поэтому мы, братья и сестры, чуть-чуть ее воровали из супермаркетов и даже попадались на этом. Это не было, конечно, спровоцировано родителями, это они сами делали. И, в принципе, мы не голодали, но всегда было чувство, что, ну, типа, тортик только по праздникам.
Самое необходимое Саше предоставляли родители. На все остальное надо было искать средства самостоятельно. Первый предмет одежды по выбору, а не по нужде, он получил в 14 лет. Мой собеседник с благодарностью вспоминает одного взрослого транспарня из Одессы.
Это был первый в моей жизни трансактивист. Я даже скажу, что его зовут Тимур. Он теневой активист, то есть он известен в узких кругах, грубо говоря. И он встретил меня, когда мне было 14, что, наверное, сейчас все назвали бы транс-пропагандой лютейшей. Но я рано осознался, и есть огромное количество транс-людей, которые осознались рано. И я в тот момент уже абсолютно все понимал. В общем, мне нужна была утяжка, и он мне ее купил. Это просто компрессионное устройство, либо бинт на грудь, которое ее убирает. Это было первое чувство, когда я действительно понял, что мне не плевать, тем более, что, мне кажется, есть огромная стигматизация молодых транс-людей. Типа, да, вдруг ты передумаешь. И мне это говорили очень... Мне кажется, мне до сих пор говорят. Но в периоде вот 13 и до 18 это была прямо самая жесть, когда ты понимаешь, что даже какие-то там транс-активисты очень осторожны в поддержке тебя. Для меня утяжка — это была самая первая необходимость из вообще любого. Моя дисфория больше телесная, то есть я могу легче выдержать в сторону себя женский род или восприятие себя как женщины. Но для меня очень важно, чтобы мое тело, образ тела и так далее максимально соответствовали каким-то моим внутренним там настройкам. Я не знаю, что так работает.
Гормоны Саша начал принимать в 16 лет. Покупал их в интернете. Самостоятельно, за неимением эндокринологов, рассчитывал дозировку и на этом пути, как признает, наделал немало ошибок. Начали выпадать волосы, сильно испортилась кожа. Препараты оплачивал из своей студенческой стипендии. К тому времени Саша уже ушел из школы и начал учиться в училище. По образованию он учитель музыки. Саша с детства увлекается музыкой, прежде даже пел, но прекратил потому, что стал раздражать звук собственного высокого голоса. Позднее пробовал писать песни на собственные стихи. Он профессионально играет на гитаре и фортепиано, но свой уровень оценивает не очень высоко. Не исключает, правда, что это связано с авторитарной манерой преподавания. Возражений студентов педагоги не терпели. И в училище, и позднее в музыкальном вузе Саша заметил, что некоторые сокурсники его сторонятся. Не потому, что трансфобны, а потому, что к ним самим у посторонних могут возникнуть вопросы.
У меня постоянно была эта история, что каким-то моим друзьям, даже дальним знакомым, который не прям друг со мной, приходила: «А ты знаешь, что эта маленькая лживая девочка выдает себя за парня? А ты в курсе, кто это на самом деле? Она врет тебе, вот фотки ее старые». И это проделало очень часто вот это по сети, но это были люди из жизни. То есть это все одесская аудитория, одесситы. Плюс моему отцу писали, моей мамке писали, все время писали. Все мои друзья как будто испытывали трансфобию тоже. Вот это вот самая проблема.
Вспоминая годы учебы в Украине, Саша отмечает, что с ровесниками в целом было легко найти общий язык. Другое дело взрослые, от которых, казалось бы, можно ожидать, если не понимания, то хотя бы профессионального нейтралитета.
Меня соучили не учащимся, меня учителя старые соучили учителям новым. И была одна учительница, которая после этого начала через раз говорить в женском роде, я сразу понял. Потом она звонила моей маме, спрашивала, правда ли это. Я говорю, мам, ну что ты ей сказала? Мама такая, ну она бы все равно узнала, ну смысл врать.
Трансфобию пожилых женщин в Одессе Саша объясняет недостатком информированности, вследствие советского и постсоветского образования, не дававшего никаких знаний о гендерной идентичности. С мужчинами сложнее. Их негатив Саша склонен расценивать как выражение токсичной маскулинности. Ему до сих пор памятны уроки игры на гитаре, а вернее, чрезмерное любопытство преподавателя.
Из травматичного опыта был учитель по гитаре, который постоянно спрашивал меня это, хотя это же учитель по гитаре, сиди, учи меня гитаре, а я еще такой терпел, на самом деле, по жизни. То есть я не борзый, я все так, да, вот я такой сижу, давайте не будем об этом. Он такой, ну ты же можешь жить как мужчина, но в теле женщины что ж ты делаешь? Всегда вопросы ниже пояса, это первые вопросы. Мне важно, есть у тебя член или нет, можно ли тебя ебать, как ты ебешься, ну и так далее, и так далее. Если это молодые люди, да, даже не молодые, я помню дядек, которые постоянно это спрашивают, и я говорю, а какая разница, вот что ты? Он говорит, а как я могу к тебе относиться иначе, как парню, если у тебя вагина? Типа, это невозможно, это тупо.
Саша признает, что и по сей день с мужчинами ему менее комфортно, нежели с женщинами. Он называет себя даже андрофобом, мужененавистником. Но как это совместить с фактом, что он транс-парень? Получается, что это неприязнь к самому себе. Саша отвечает.
Что меня, знаешь, бесит в трансфобах, которые часто говорят, ты хочешь быть мальчиком. Откуда тебе знать, что я хочу? Я не хочу. Я хочу быть лесбиянкой. И всю жизнь хотел быть лесбиянкой. И до сих пор во мне есть червь, который постоянно мне говорит, что я был бы счастлив быть нормальной лесбиянкой, красивой девушкой, а не каким-то западлом с бородой. Я не хочу это так. Просто я только так могу нормально функционировать в социуме. Я был бы классной маскулинной лесбиянкой. Но не сложились, блин, звезды. Я это знаю лучше, чем другие люди. Потому что если кто-то начинает говорить, не, ну ты же можешь. Нет, если бы я мог, я бы был. Я не могу.
В 16 Саша сменил имя на мужское в свидетельстве о рождении. Он сообщает об этом не без веселости. Имя в документах было новое, мужское, но отчество было написано на женский манер, и в графе «пол» значилось «женский». Эта несуразица была урегулирована 4 года спустя, уже после того, как Саша перенес несколько хирургических вмешательств. Мастектомию – удаление молочных желез и гистектомию – удаление матки и яичников.
Я сделал все свои операции в Украине, и они все идеальные. То есть у меня не было никогда ни побочек, ничего, у меня нет шрамов. Но это за счет того, что у меня был нулевой размер, и мне не отрезали соски, мне не делали разрезы. Мне просто сделали маленькую штучку и вытули все оттуда, прямо говоря.
Саша показывает фотографии, где он по пояс обнажен. Шрамы на теле не видны. И это, по его словам, возможно, потому что он не стал медлить с операциями. Совершил полный трансгендерный переход сразу, как только это позволяли украинские законы, с наступлением совершеннолетия. Нет у Саши и претензий к украинским чиновникам. В 20 лет он без особых сложностей получил паспорт с мужским маркером. В Украине, начиная с 2016 года, процедура медицинского и юридического перехода стала для транслюдей существенно легче. Для смены гендерного маркера уже не нужна ни особая комиссия, ни хирургическое вмешательство, ни пребывание в психиатрической лечебнице на обследовании.
Появилась форма отдельной справки, которую ты получаешь от семейного врача, и потом в эту форму справки заполняется, какие у тебя изменения. И там, короче, какое-то одно должно быть. Либо гормонотерапия, либо операции. А у меня было все сразу, это все написали, и мне быстренько поменяли. И это все было удобно, не выезжая из Одессы и так далее.
Квир-беседы.
Я помню первый страх. Как раз это были серьезные бомбежки. Ну, они сейчас очень серьезные. Я имею в виду, что они были внезапные. И до этого еще была мирная жизнь, и везде вдруг попадало, в Одессе тоже попадало. Я помню, как мы с семьей сидели в коридоре, и как папа говорил, все будет хорошо, это долго не продлится, и мы все как бы к нему как бы за утешением шли, потому что он хорошо убеждает, и мы хотели, чтобы он нас в этом убедил. Он нас в этом убедил, но я решил все равно уехать.
Спустя 2 недели после вторжения российских войск на территорию Украины Саша отправился в сторону молдавской границы с тем, чтобы дальше выехать в Германию. На украинском участке пути его сопровождала мама, и можно сказать, что только благодаря ее вмешательству Саше позволили выехать в Евросоюз. Мужчина по паспорту, но не военно обязанный. В свидетельстве о рождении мужское имя. Пограничники Саше долго не верили, думали, что парень просто не хочет идти на войну. Затем, когда поняли, что перед ними транс-человек, у них возникли уже другие вопросы.
А мне надо было доказать, почему я выезжаю. У меня был и остается билет, в котором написана статья 18А. Это значит, что даже в военное время у меня есть право выехать. Но хотя это было только 2 недели с начала войны, они уже придирались. И там, в этом билете, там не пишут, ну почему. Они пишут статью, но они не пишут почему. И они начали спрашивать, типа, вот покажите медицинские справки, по которым вы получили вот этот билет или не билет, бумажку. И я выкатил им просто все свои транс-справочки. Вот и там началась эта так далее. Там просто было много людей. Ну, вернее, там была одна женщина, она позвала остальных. Они такие: «А, так ты решила, что ты мужик?» И потом начали меня деднеймить, ну, называть имя, которое они там видели, старое, и говорить: «А, ты решил, что ты мужик, почему же ты уезжаешь, почему же ты не воюешь, как мужчина?» И так далее. Потом один дядя вообще сошел с ума и сказал: «А, как это в 2014 году? Это же вам 16 лет было». Я говорю: «Да, 16 лет». Он такой: «А кто принимал решение? Кто там изуродовал ребенка?» Ну, он не говорил «изуродовал ребенка», это я приукрасил. Но у него были такие глаза, как будто он именно это имел в виду, и я верю, что так и было.
Саша вспоминает, как долго стоял, ожидая, когда ему вернут документы. Надежды на выезд из Украины таяли с каждой минутой. Позднее вышел пограничник и попросил показать руки, достаточно ли они женственные.
И в итоге пришла моя мама, показала свое удостоверение, сказала, что вот брат на войне, и что детей дофига, ну это вот с бумажками было, и они жарились над ней. Я сказал: «Да, это у меня больной ребенок, да, я знаю, мы принимали решение по совету доктора», потому что они спрашивали: «А что это вы, это с ребенком?» Но в итоге они сказали: «Ладно, иди». И выкинули мои документы, он буквально вот так вот, я их все словил, собрал, пошел и думал, что все, нет. Стою я уже за шлагбаумом, собираю все эти манатки, потому что они же немножко раскиданы были. Подходит мужик с автоматом. Они все были с автоматами, ну почти все. Но меня это пугало, хотя они на меня их не направляли, не угрожали, вообще ничего плохого не было. И такой говорит: «Парень, ты, конечно, тут всех надурил, но я прекрасно понимаю, что произошло, что ты это все просто выдумал. Я это понял, остальные это не поняли, что духу твоего больше здесь не было».
Большая семья Саши сейчас в трех странах. Отец в Одессе, один из братьев воюет, мать с другими детьми оказалась в Британии. Они общаются регулярно, но планов на скорую встречу пока не строят. У самого Саши полно забот. В свое время, чтобы расплатиться за квартиру, он взял в долг у Евангелической церкви Штутгарта. Сейчас ему осталось вернуть 300 евро. Объективно судя, сумма не очень-то большая, но для Саши, вынужденного считать каждый цент, довольно болезненная. В Украине Саша недоучился в музыкальном вузе всего полгода, а теперь намерен получить диплом звукорежиссера. Для этого он недавно переехал в Баден-Баден, где получил место в местной высшей школе. Он снял комнату, нашел подработку.
Моя мечта – стать звукорежиссером именно либо в оперном театре, либо в студии, в консерватории. То есть я хочу соединить вот эти два мира. Все-таки я уже немножко научился здесь, мне интересно все, что связано со звуком. Звукообработка техническая, плюс вот мое образование, чтобы они как-то вместе компоновали.
Сейчас Саше нужно изыскать средства на цифровое пианино. Нельзя, чтобы руки забывали инструмент. Неотложные траты постоянно растут, но Саша находит возможности жертвовать что-то на нужды украинской армии. Некоторые суммы он переводит и в поддержку украиноязычных YouTube-каналов. Особо он выделяет те, которые после российского вторжения отказались от контента на русском.
Я очень долго, можно даже сказать до сейчас, оставался на стороне того: хватит виктимблеймить русскоязычных украинцев, хватит наезжать на русскоязычных украинцев. Мы те, кто мы есть, мы украинцы, мы русскоязычные. Мы можем говорить по-украински, но говорим по-русски с собой, друзьями. Вот можем мы так и так, но говорим больше по-русски, примите это и так далее. Но спустя какое-то время мне стало просто противно немножко все время оставаться на русском, потому что я понял, что мир, он тупой. Если ты все время говоришь на русском, он тебя воспринимает как русского человека. Даже если знаешь, что ты украинец, все равно ты вбиваешь на русском какой-то запрос в интернете, ты получаешь российских авторов, скорее всего. Ты получаешь российскую оптику. Оставаться на русском языке как бы сознательно дает тебе больше сферы на тебя влияния русскоязычному сообществу. Даже если ты ему не поддаешься, ты в нем как бы существуешь и становишься как будто его частью. Поэтому я решил для себя остаться в обоих мирах обязательно. То есть, если я чувствую, что русского слишком много, то я стараюсь даже не думать на нем.
Занятый выживанием сейчас, столь сильно погруженный в свое настоящее, неотложное, Саша, похоже, не очень-то думает над образом личного будущего. Не до того. Но на мои настойчивые вопросы отвечает: возможно, будет жить в Германии, возможно, будет работать в театре, возможно, параллельно будет писать музыку для компьютерных игр, возможно, у него появится девушка.
Для меня это важно, я не воспринимаю это как отношение, но для меня важно, что это девушки. Сейчас я пока что некрасивый, толстый и несчастливый, но я строю свое будущее так, что все будет хорошо. А еще я планирую пересадку волос, когда я стану богатым, потому что тестостерон, он забрал огромное количество волос.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.